Проповедь «Изменяется ли у Бога мнение о Его Слове?» Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье вечером 18 апреля 1965 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Склоним головы. Дорогой Господь Иисус, мы снова собрались во имя Твое, полное ожидание, что излияние оживляющей силы Божьей даст нам распознать свою позицию и место, и нашу ответственность, как людей призванных, отделенных от мира, посвященных Богу. Даруй сегодня вечером, Господь, чтобы благословения Божие вели нас и направляли нас во всех наших делах и словах, чтобы они принесли честь и славу Твоему имени. Аминь. Я очень рад, что сегодня я вновь в церкви и нахожусь с вами, дорогие. И я знаю, что жарко, но я только что звонил жене, по-моему, там около 30 с чем-то градусов, 35 или 36, или где-то так. И гораздо жарче, чем здесь. Так что я уже привыкаю к теплой погоде. Итак, но я так рад, что я здесь в Кении, в эту чудесную пасхальную пору. И не могу сказать, что я стану извиняться за такую длиннющую утреннюю проповедь, но я не хотел испытывать ваше терпение, чтобы затем еще раз в этот вечер возвращаться к тому же самому, но я хотел передать вам это послание, что вы участники этого воскресения. Понимаете? И больше не беспокойтесь об этом, понимаете? Просто радуйтесь этому. Ничто, нигде не может вас от этого отлучить. Ничто. Под вечной охраной в Царстве Божьем, когда Бог поставил на вас свою печать, вы направляетесь до конечного места назначения. Когда правительство ставит на посылку печать, железнодорожники ставят печать на двери, этот вагон нельзя трогать, пока он не дойдет до места назначения. Когда Бог ставит на человека свою печать, а печать — это Святой Дух. Когда Он опечатывает человека таким образом, он отправляется в свое вечное место назначения. Ему же больше никогда, никогда нет возврата. Потому что помните, в Ефесянам 4:30 говорится: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на все времена». Видите, вы запечатлены навсегда. Вы запечатлены навечно в Царство Божье Святым Духом. Подумайте об этом. Тогда вы... Дьявол будет на вас набрасываться, и чего он только не будет вам наговаривать, и будет обвинять вас, и попытается заставить вас думать, что вы не запечатлены, но не вздумайте его слушать. Так вот, вы знаете, что вы перешли от смерти к жизни. Вы знаете, что все, что вы раньше любили, вы больше не любите. Вы знаете, что вы поверили каждому Слову Божьему. Вы видели, как Бог прямо среди нас действует, без неопровержимо доказывая, что Он великий «Я есть». Вы заметили, что все сказанное во имя Его, все, что было предречено во имя Его, всегда происходило в точности так, как было сказано. Даже наука, газеты, фотографии, фотоаппараты, писатели, все остальные не могут этого не признать. Видите, хотят они этого или нет, Бог все равно заставляет их это признать, понимаете, чтобы об этом стало известно. Так вот, поскольку это небольшая группка, запомните, он придет не за большой группой. Не бойся, малое стадо, отец ваш благоволил, понимаете? Я хочу сообщить вам одну шокирующую вещь, прежде чем у нас будет рукоположение служителям. И это сильно шокирует. Но чтобы вы просто знали... Так вот, я не говорю, что это точное количество, но я хотел бы оставить вам это для размышления. Я не знаю, видел ли кто из находящихся здесь, как скрещивают скот. Я лично не за это, но я наблюдал, как это делается, и я видел, как от самца берут сперму. Столько, сколько возьмется на металлическую штуку размером с зубочистку и наносит на кусок мрамора и направляет линзы, которые увеличивают, не знаю во сколько раз, пока та сперма, а невооруженным глазом, через простую лупу ничего не увидишь, но когда ее увеличивают в 100 или 150 раз, можно увидеть в той одной капельке спермы, может быть, от 50 до 100 зародышевых клеточек, которые то и дело скачут. Также из самки выделяется столько же яйцеклеток в сперме. Так вот, когда их соединяют, вот, первые две, которые встречаются и соединяются, выживет только одна из того миллиона. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Это одинаковые зародыши и одинаковые яйцеклетки, и те, и другие идентичны, но выживет только один. И это не определяется по тому, кто туда первый попадет, потому что иногда яйцеклетка бывает далеко, аж в самом конце, а зародышевая клетка может быть в середине спермы. И они переползают друг через друга. Необходим определенный разум, чтобы знать, будет мальчик или девочка, рыжеволосый, темноволосый или еще какой. Существует избрание Божье, иначе и быть не может. Избрание. Даже в физическом рождении есть избрание. Мальчик будет или девочка, или кто бы там ни был. И когда этот маленький зародыш пробирается в эту яйцеклеточку, и хвостик отпадает, с этого зарождается позвоночник ребенка или того, кто там есть, животное ли, ребенок ли, кто бы там ни был. А весь остальной миллион зародышевых клеток, миллион яйцеклеток, миллион клеток, а выживает только одна, все одинаковые, но Бог выбирает через избрание, кто будет жить, а все остальные погибают. Один из миллиона. Когда Израиль вышел из Египта, они все верили в послание одного пророка. Они видели знамения Божии через Моисея. Каждый из них видел их. И они все до одного вышли из Египта и прошли через Красное море и крестились в Моисея. Каждый видел, как его осенила сила Божья, когда он пел в духе, и когда Мариам била в бубен, бегала по всему берегу. Все до одного, каждый вечер, ели свежую небесную ману с неба. Каждый из них пил из той духовной битой скалы. Из Египта вышло 2 миллиона. Сколько дошло до обетованной земли? Двое. Один из миллиона. Где все те оказались? Иисус сказал, что они погибли. Ваши отцы ели ману в пустыне на протяжении 30 лет, и говорю вам, что они все умерли. Так вот, сегодня в мире примерно 500 миллионов христиан, включая католиков, протестантов и всех. Если бы Иисус пришел в восхищении, согласно тому, что я только что сказал, сегодня в мире при восхищении пропало бы без вести 500 человек. А такое происходит, наверное, каждый день, если учитывать все страны. Этому вовсе не находят объяснения, так что это может быть в любую минуту, понимаете? О, христиане, давайте подтянем Божьи доспехи. Давайте делать все, что мы можем, чтобы служить Ему, любить Его и ожидать того великого времени. Так вот, не будет никаких многочисленных миллионов и толп из поколения, которые строим туда войдут. Так не может быть. Запомните, каждый день заканчивается какое-то поколение. Каждый день, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, в который 8 душ спаслись водой. Но каждый день для кого-то, для некоторых заканчивается 40-летний период, понимаете? И каждый день определенное количество запечатывается в царство. Однажды наступит последний день. Давайте сейчас будем уверенными, пока мы в здравом уме и в церкви, и среди людей, где Святой Дух настолько удостоверил, что Он с нами. Давайте убедимся в том, что все в порядке и будет оставаться в порядке пред Ним. Ни за что не останавливайтесь, не успокаивайтесь ни днем, ни ночью, пока эта оживляющая сила не перейдет вас из мирских вещей в Царство Божие. А вы воистину введены в Царство Божие и оживленные Духом Божьим. Мы должны быть такими счастливыми, со слезами радости, стоять на коленях днем и ночью и благодарить Бога за то, что Он совершил. Сегодня вечером у нас на служении будет небольшая перемена обстановки. Здесь есть один прекрасный брат, брат Кэпс. Он пришел к нам из Назарянской церкви. И мне кажется, это так, брат Кэпс. Сегодня он желает, чтобы мы рукоположили его через возложение рук. Мы никому не выдаем документы, однако мы признаны как... Мы могли бы иметь документы, но мы верим, что у истинного рукоположного служителя документы на небесах, понимаете? И он имеет право проповедовать Библию до тех пор, пока Бог отождествляет его жизнь с Библией. Мы считаем, что это и есть его удостоверение. Итак, брат Кэпс был официально рукоположен в Назарянской церкви, но сегодня вечером он хочет, чтобы старшие и другие возложили на него руки для рукоположения, чтобы нести это послание. Какой доблестный поступок! Я слышал отзывы с тех пор, как нахожусь в Тусоне, и такие чудесные отзывы о брате Кэпси, о его помощи здесь нашему любезному брату Невиллу. И эти двое мужей держат вместе горящий светильник так доблестно, как только могут. Мы уже возлагали руки на брата Невилла, а на брата Кэпса нет. И я хочу, чтобы служители, брат Джексон и другие, если они здесь, и брат Радл, и старшие этой церкви вышли сейчас сюда на несколько минут и возложили руки на брата Кэпса, и они... Так вот, в Библии мы видим, что это делали именно таким образом. На них возлагали руки и тогда поставляли. И таким образом поступили с Тимофеем. Сказали, поскольку этот дар был в тебе от бабушки Лоиды, они это заметили, что в этом человеке был дар, выявлялся у него через пресвитеров, через возложение рук. Так вот, у братства поздних дней, братство дней позднего дождя. Однако из этого получилась путаница. Они считали, что этим действием ему давался дар. Нет. Дар уже был в нем, и они просто возложили на него руки в качестве подтверждения своей веры в то, что Бог уже вложил в него дар. И они это подтверждали возложением рук. И те мужи здесь, в этой церкви, я верю, что их душами овладела его оживляющая сила. Пусть эти братья сейчас выйдут вперед, брат Радл и все остальные, кто здесь в церкви, и старшие из окрестных сестринских церквей, чтобы возложить руки на брата Кэпса, чтобы он был рукоположен с нашего согласия перед этой аудиторией и послан проповедовать Евангелие Господа Иисуса. Куда бы ни позвал его Бог, он становится, он уже один из нас по рождению. Он один из нас, потому что он поверил посланию. Он один из нас, потому что он стоит за истину Слова. И мы хотим, чтобы брат Кэпс был при вас официально рукоположен через возложение рук, что он один из нас. Хорошо, брат Радл, брат Кэпс, брат Невилл. Брат Джуниор Джексон, все остальные служители здесь, просто не знаю, сколько тут есть, и они... Наверное, сегодня вечером они проводят служение у себя. Так что подойди сюда, брат Кэпс. Итак, где брат Хантер и другие из Нью-Йорка? Я... Брат Энтони. Наверное, они уехали назад. Брат Невилл говорит, вот брат Энтони в конце, сидит там в конце от редакции. Кто-нибудь еще? Кто здесь, кто с нами? Мы будем очень рады, если вы выйдете сюда и встанете сейчас с нами в знак признания, что мы верим, что брат Кэпс является... Кто из вас здесь знает брата Кэпса? Поднимите руку. Хорошо, опустите руки. Кто из вас верит, что он слуга Божий? Поднимите руки. Мы любим его, как нашего брата. Итак, вообще, то, что называется рукоположением, проводится не совсем так. Но я хочу, чтобы эта аудитория... Я не смог бы спеть эту песню, но я хочу, чтобы вы помогли мне попробовать. О том, что однажды пророк пришел к жертвеннику в храме. И находясь там в храме, он был хорошим человеком. Просто-напросто он опирался на плечо царя Озии. И он был хорошим человеком. Однако однажды в храме, войдя в видение, он увидел то, чего он еще никогда не видел. Он увидел ангелов с крыльями, летающих туда-сюда по зданию, взывая «Свят, свят, свят Господь Всемогущий». Подходите, братья, да, хорошо? «Свят, свят, свят Господь, Бог Всемогущий». Бен, угу. И когда он увидел, столпы храма поколебались, и он сказал, «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». В присутствии Божьем он осознал, что даже являясь пророком, он был неправ. Он сказал, «Я человек с нечистыми устами и живу среди людей с нечистыми устами». И один из ангелов подлетел и взял горящий уголь и коснулся его уст и сказал, «Пророчествуй, сын человеческий». Сестра, пожалуйста, наиграй нам ее. Кто из вас знает эту песню? Давайте один куплет. Хорошо. Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. Кто пойдет для нас? Спросил глаз Бога. Он сказал, «Вот я, пошли меня». Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Миллионы грешных погибают. Слышишь ли ты их скорбящий глаз? Брат, Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я, иду тот час. Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Пусть сейчас старшие станут вокруг и возложат руки на брата Кэпса. Давайте все склоним головы. Дорогой Боже, столпы храма вновь поколебались. И видя, что дух оживляющий жизни действует в нашем брате, я молю Боже, поскольку он чувствует, что свыше ему говорится, что он должен идти. Мы возлагаем на него руки, как твои старейшины, Господь, и протягиваем ему правую руку общения, и возлагаем на него руки, и передаем на него благословение Божье, чтобы ты помазал его уста, его мышление, все его существо. И пусть он понесет это послание, Евангелие, во все те уголки и закоулки, куда ты позовешь его. Даруй это, Господь. Мы отдаем тебе нашего брата, как слугу твоего, во имя Иисуса Христа. Аминь. Проповедуй слово, мой молодой брат, вовремя и не вовремя, обличай, запрещай со всяким долготерпением и назиданием. Да благословит тебя Бог, брат. Брат Бен Брайан говорит, «Брат Бранхам, вы возложите на меня руки». Они возложат на меня руки. Я хочу, чтобы меня посвятили от редакции. Правда? Я не знал, что тебя не посвящали. Брат Бен пришел к нам. Я думаю, он уже какое-то время проповедует. Однако он здесь не был официально. Я думал, что уже был, поэтому я его и позвал. Рукоположен. И на него не возлагали рук. Так вот, где-то здесь есть жена брата Бена. И она милая женщина. Она была проповедницей. И когда она и брат наш поженились, и он привел ее в Скинию, когда она увидела и услышала слово, хотя это замечательная леди с прекрасным характером, но когда она увидела, что с женщинам нельзя этого делать, она перестала этим заниматься. И, похоже, это сошло на ее мужа. Это правильно, это по-апостольски, так и должно быть. Насколько я знаю, брат Бен и его жена берут пленки. Они отправляются в отдаленные места, далеко в горы, в джунгли, и проигрывают эти пленки, и комментируют пленки. Очень часто их изгоняют, выгоняют, вышвыривают. Этого можно ожидать. Ибо все живущие благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Кто из вас здесь знает брата Бена? Кто из вас верит, что он Божий слуга? Достойный того благословения, о котором мы попросим для него у Бога. Понимаете, он не посторонний, он с нами многие годы. Я знаю его как смиренного человека. Он как я, он делает много ошибок. Мы все их делаем. Мне нравится в брате Бене то, что он готов приползти на коленях, чтобы все исправить. И недавно, когда он услышал о браке и разводе, они с женой были готовы разойтись. Потому что и он любит ее, и она любит его. Но они хотят соответствовать Слову Божьему. Они хотели, чтобы все было именно по Слову. Я молю, чтобы Бог благословил Бена и его жену для служения ему. Давайте возложим руки на нашего брата. Дорогой Боже, мы возлагаем руки на нашего брата Бена в знак того, что мы любим его, и мы верим, Господь, что он желает совершать для тебя труд, быть посланным с этими пленками, чтобы проигрывать их среди горных людей в отдаленных местах, куда, наверное, многие из нас никогда бы не добрались. Однако послание должно идти по всему миру. Мы молим, чтобы ты благословил нашего брата и даровал ему своего духа, и пусть он сойдет на него, и веди его, и направляй его, и его жену в те далекие места, где, может быть, и есть та одна душа, и двери не могут закрыться, пока не будет введена та одна овца. Ты не удовлетворен 99. Каждое имя, находящееся в книге, должно быть введено. Помоги им, Господь, а мы возлагаем на него руки в знак того, что мы приобщаем его как нашего брата. И наша помощь, и наша молитва за него будет его сопровождать. И мы молим, чтобы ты благословил его, Господь, куда бы он ни отправился. Во имя Иисуса. Аминь. Будь благословен, брат Бен. Мы протягиваем тебе правую руку общения, как братья-служители. Благослови тебя Бог, брат. Брат Эрл Мартин говорит, «Брат Бранхам, пожалуйста, возложите на меня руки, рукоположите мне на труд пастора». Джон Мартин, Эрл. Эрл. Кто из вас знает Эрла Мартина? Кто из вас верит, что он слуга Христа? Он приходит к нам из, по-моему, сначала был из пятидесятнической группы, а теперь, мне кажется, он является пастором и совершает труд самостоятельно. Я знаю Эрла как настоящего слугу Христа. Я никогда не забуду один случай. Их было много, но один случай с Эрлом. Я помню, как однажды ночью меня позвали, когда я был в Далласе, штат Техас, или, по-моему, нет, это было... Сестра говорит, в Бомонте, в Боуманте, штат Техас. Правильно, сестра. И они... Его ребенок лежал и умирал. И они подумали, что он уже умер. Он уже не дышал. И Эрл пробрался в мою комнату, как папа, сутулив плечи, наклонился передо мной, а я был в кровати, привстал. Он обнял меня руками и сказал: «Брат, я верю, что ты Божий пророк. Я всегда верил в это. И если ты только скажешь слово, даже если ребенок умер, он все равно будет жить». Его ребенок вернулся к жизни, жив. Вы верите, что он достоин права руки общения этих верующих? Давайте, братья, помолимся, возложив на него руки. Милостивый Небесный Отец, вновь мы возлагаем руки на нашего брата Мартина. Мы посылаем его, Господь, в далекие края, куда Ты определил ему отправиться, где бы то ни было, много ли, мало ли, то ли тропинки, дороги, изгороди, если придется, где бы то ни было, Господь, пусть Твои благословения пребудут с ним. Мы возлагаем на него руки, желая ему успеха от Тебя и давая ему свои благословения, чтобы Дух, который на нас, Господь, сопровождал его и вел его и направлял его к потерянным душам у изгороди и на дорогах, мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит тебя Бог, брат Мартин. Иди теперь, и да пребудет с тобой Господь. С той же целью, брат Ричард Блэр говорит, с той же целью. Тебя зовут Ричард? Да, Ричард Блэр. Кто из вас знает Ричарда Блэра? Кто из вас верит, что он слуга Божий? Он из группы Объединенной Пятидесятнической Церкви. И брат Блэр, я помню его великое призвание. Я помню те времена, когда брат Блэр бы не хотел мне верить, потому что на него воздействовал дух, говоривший ему, что я обманщик. И когда он сидел прямо на собрании, Святой Дух повернул к нему и изобличил это. Брат Блэр говорит, это правда. И он был уже на грани срыва, и именно это довело его до такого состояния. И я помню, как однажды мне позвонила его женушка, она сказала: «Брат Бранхам, мне кажется, что Ричард умрет». И у нее был, по-моему, шарф. Она пошла и положила на него, как я ее попросил, и помолилась. И вот он здесь. Ребенок попал в аварию, или его сын попал в аварию. И ему не сулило ничего хорошего, сотрясение мозга, и после молитвы, даже по телефону, ребенок выздоровел. Вы верите, что брат Блэр — истинный свидетель Христа? Помолитесь, чтобы его сопровождали ваши благословения. Братья, возложите на него руки. Дорогой Боже, чтобы удостоверить нашего любезного и доблестного брата, Твоего слугу, который даже вышел из своей группы, чтобы ходить во свете. Отец, мы молим, чтобы Ты благословил нашего брата Блэра, а мы посылаем его с нашими благословениями и с нашего согласия, возложив на него руки, куда бы ты ни позвал его, Господь, какой бы это ни был труд. Пусть Твой Дух сопровождает брата Блэра, веди его и направляй его к потерянным и погибающим в этом мире, чтобы он помог найти ту потерянную овцу, чтобы он вернул ее в овчарню. Где бы то ни было, что бы ты для него не уготовил, Господь, мы просто просим, чтобы Твой Дух ввел его и направлял его во всем его жизненном странствовании. Мы его братья, протягивая ему правую руку общения, мы просим, чтобы Ты сопровождал его во имя Иисуса Христа. Аминь. Правая рука общения. Да благословит тебя Бог, брат Блэр. Мы с тобой на 100% будем молиться за тебя и делать все возможное, чтобы помочь тебе. Благословит тебя Бог. Брат Мерлин Энтон говорит, «Я прошу того же самого, брат Бранхам, рукоположение». Что-что? Рукоположение. Кто ты? Мерлин Энтон. Мерлин Энтон, я из этой церкви. Откуда? Отсюда, из церкви. Из этой церкви. Кто-нибудь знает брата Мерлина Энтона? Он мне не знаком. Из армии спасения. Помните меня? Ах, да, прошу прощения, брат. Из армии спасения, верно, я помню его. Конечно, теперь я его узнаю. Я просто... Просто тогда, в тот момент, его лицо показалось мне незнакомым. Кто из вас знает, что он муж Божий? Кто из вас верит, что Бог трудится с ним? Поднимите руку. Вы будете молиться за него? Итак, брат, мы знаем, что ты вышел из замечательной группы людей, из армии спасения, это замечательные люди, но армия спасения действительно совершает огромный труд на улицах. Мы ничего не можем сказать против Назарян. Пятидесятнической церкви, или армии спасения, или кого-нибудь из них, они наши братья. Но, видишь, мы верим, что мы несем великое послание именно для этого часа, в который мы живем. Ты хочешь делать это вместе с нами? Брат Энтон говорит, аминь. Давайте склоним головы, когда мы возлагаем руки на нашего брата. Дорогой Небесный Отец, это Ты призываешь. Это Ты оживляешь Слово, чтобы люди могли поверить. И мы возлагаем руки на нашего дорогого брата в подтверждении нашей веры в то, что ты с ним и поможешь ему. Мы посылаем с ним наши благословения, ведь мы верим, что мы перешли от смерти к жизни и теперь владеем в наших сердцах оживляющей силой по благодати Божьей. Мы возлагаем руки на нашего брата и посылаем его с нашими благословениями, чтобы ты вел его и руководил им, и направлял его во все те уголки земли, Господь, в который ты определил ему отправиться. Пусть твой дух сопровождает его и даст ему здоровье, силы и успеха в служении, ибо мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит тебя Бог, брат. Это правая рука общения. Вот. Братья, пожмите ему руку. Братья, вот так, чтобы ты... Хорошо. Да благословит всех вас Господь. Брат Карел говорит, «Я еще не был официально посвящен. Желаете ли вы возложить на меня руки, как на других, во имя Иисуса? Ты как пожелаешь, и тебя на будущее то же самое, что для них. А как тебя зовут?» Брат Карел из Цинциннати. Брат Карел. Брат Карел говорит, «Я был рукоположенным служителем, но я не мог согласиться с тем братом, который рукополагал женщин-служителей, и мне пришлось оттуда уйти от редакции». Это брат Карел из Цинциннати. Кто-нибудь знает брата Карела? Поднимите, поскольку он из Цинциннати, то я сомневаюсь, что кто-нибудь знает. Он говорит, что был с одной группой, и та группа хотела рукоположить женщин-служителей. Он не мог с этим смириться, и ему пришлось отделиться от них. В точности так я отделился от миссионерских баптистов. Доктор Рой И. Дэвис, кто из вас слышал его? Безусловно, слышали, видите? Он хотел рукоположить женщин в проповеднике, я сказал, ни за что. Как старший, я сказал, я не могу это сделать сознательно, это против Слова Божьего. Я не знаю тебя, брат Карел, но на основании твоего свидетельства и той истины, за которую ты стоишь, мы ничего не имеем против тех женщин, они сестры, мы любим их, но мы считаем, что у них есть свое место, и на нем они должны оставаться, понимаете? И мы считаем, что они горячо любимые помощники для мужчины, и ни в коем случае мы считаем, что они величайший дар, данный Богом мужчине, не считая спасения, но ей не место за кафедрой, согласно Слову Божьему. На основании этого и твоей веры в Бога мы возлагаем на тебя руки в знак общения, чтобы тебе идти вместе с нами. Давайте возложим на него руки. Наш дорогой Небесный Отец, этот молодой человек, я наверняка знаю, что он чувствует, его выпихнули из-за настоящих истин, что не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом. Поэтому мы возлагаем на него руки, помещая на него наши благословения. Пусть твой дух ведет его, руководит им и направляет его во всех жизненных странствованиях, куда бы ты его ни послал, Господь. Даем ему знать, что мы молимся за него и будем ему помогать и поддерживать его до тех пор, пока он будет стоять за истину. Даруй это, Господь, мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови тебя Бог, брат Карел. На тебя только что возложили руки разные братья. В знак этого все протягивают, так сказать, правую руку общения. Брата Раддала здесь в церкви официально еще не рукополагали. Может, кто из вас знает брата Раддала? Мы все знаем его. Кто из вас знает, что он муж Божий? Дорогой Небесный Отец, мы, как Твои старейшины, возлагаем руки на этого брата, который прошел через глубокие, мутные воды. Он видел, как отпало его собрание, он всякого насмотрелся, однако верит, хотя слова брата Бранхама трудно расслышать на фоне молитвы других служителей от редакции. Мы возлагаем на него руки и передаем ему наши благословения. Господь, помажь его сильно словом. Господь, и пошли его во всевозможные уголки земли. Да будет на нем и поможет ему, и посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Раддл, тебе всегда протянута правая рука общения. Я знаю брата Радала, он мне как сын. Мы с его папой, мамой уже очень давно знакомы, и я знаю, что брат Радал — это слуга Божий. Я служу вместе с ним. Благослови тебя Бог, брат Радал. Как его зовут? Кто ты, брат? Кто-то говорит, взять брата Мартина от редакции. Брата Мартина, ты знаешь его, брат Мартин? Как тебя зовут? Брат говорит, преподобный Маккомас. Брат Маккомас, полагаю, никто здесь не знает его, но он... Да, вот этот человек его знает, брат Тайлор. И он подошел за, чтобы на него возложили руки, чтобы ему нести Евангелие. Брат Маккомас, откуда ты, брат Маккомас? Из Рокфорда, штат Иллинойс. Из Рокфорда, штат Иллинойс. Вы позвонили мне домой на прошлой неделе или в прошлый понедельник вечером и помолились за мою жену. О, неужели? Из Тусона? Из Тусона, штат Аризона. А, теперь вспомнил тот звонок. На следующее утро она поднялась. Слава Господу! Брат Мартин говорит что-то брату Бранхам от редакции. Что-что? Моя младшая сестра. Твоя сестра? Она сейчас здесь, была парализована. Итак, она сейчас здесь, за нее молились на днях из Тусона по телефону. Парализована. Она была парализована, а теперь она здесь. Она была парализована несколько дней назад, а теперь она здесь. Брат Мартин тогда молился за вас. Неудивительно, что он хочет нести послание. Давайте возложим руки на брата. Дорогой Боже, я возлагаю руки вместе с остальными на твоего слугу и даю ему правую руку общения. Молю, чтобы благословение Божье... Слова брата Бранхама слышны неясно от редакции. На что ты его определил? Пусть твое благословение будет на нем и ведет его, и направляет его. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Правая рука общения, брат мой, и да пребудет все это с тобой. Да пребудет с тобой Бог. Кто-то говорит, брат Бранхам от редакции. Да, брат, у меня есть еще один, кто тоже этого хочет. Хорошо, сэр, по-моему, это... Брат Деррис. Брат Деррис, я не... Я знаю брата Эрла и брата Бруера. Этот человек, брат Деррис, откуда ты, брат? Из Блэк-Рока, штат Арканзас. Из Блэк-Рока, штат Арканзас, брат. Я знаю его, брат. Знаешь его? Кто-то еще, по-моему, здесь сказал, брат Бруер. Мне кажется, я виделся с ними сегодня утром, и полагаю, сестра Вейл, брат Вейл и другие, кто его знает, они знают, что он муж Божий, слуга Божий. Чудесно. Ну что ж, мой дорогой брат, когда будешь нести это послание, мы хотим тебе сказать, что мы будем стоять за тебя, делать все, что сможем. Мы будем за тебя молиться, чтобы ты также нес это послание в далекие края, куда Бог определил тебе отправиться. Давайте возложим руки на нашего брата Дерриса. Дорогой Боже, сейчас мы возлагаем руки на нашего брата, протягивая ему правую руку общения и посылаем его во имя Иисуса Христа, чтобы ты помазал его и даем ему правую руку общения. И твой дух сопровождает его, ведет его и направляет его во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит тебя Бог, брат. Мне кажется, брат Энтони. Многие из вас знают брата Энтони. Он здесь с нами уже долгое время. Я сам знаю, что он слуга Христа. Я считаю, что он посвященный молодой человек. На него еще официально не возлагали рук. Он не знал, что будем это делать, друзья, понимаете? Но сейчас самый подходящий момент. Так что мы возложим руки на брата Энтони и просто протянем ему правую руку общения. А рукоположить должен Бог. Просто это для того, чтобы дать знать ему и вам, что мы верим этому брату и любим его, и что в послании он один из нас. И мы хотим, чтобы он имел Божье благословение, и этого мы для него и просим. Давайте помолимся, возложив руки на брата. Дорогой Боже, этот смиренный слуга Твой из Италии, Господь пришел сегодня вечером, чтобы на него возложили руки и официально протянули ему правую руку общения от имени Церкви. Господь, Твоя великая сила посылает этого молодого парня в те края и уголки земли, в которые Ты его позвал. И пусть он пойдет и избавит людей от греха и болезней, и служит Тебе, Господь, во все дни жизни своей. Веди его, направляй его. Да пребудут с ним наши благословения, когда мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит тебя Бог. Кто-то переговаривается с братом Бранхамом от редакции. Ой, даже не знаю, мы подключены к телефону, 50 центов в минуту. Кто-нибудь еще здесь хотел бы? Поднимите сюда и назовите свои имена. Кто вы, братья? Просто в микрофон вот здесь наверху. Просто скажите им. Каждый брат говорит, как его зовут. Пэт Тайлер, Клод Богис, Дейл Поттер, Хиннесси, Джеймс Хьюмс, Эрл Хорнер. Это все? Кто-то говорит, да. Мои братья. Эти мужи, вы верите, что это послание является истиной из Божьего Слова? Братья говорят, аминь. Вы верите в это от всего сердца? Хорошо. И вы желаете и считаете, что если мы возложим на вас руки, мы хотим, чтобы вы знали, что мы с вами, и мы будем делать все возможное с нашей стороны, чтобы помочь вам. И теперь я хочу, чтобы вы, братья, поднялись сейчас вот сюда, чтобы и мне возложить на них руки. И давайте все склоним головы, когда возлагаем на них руки. Дорогой Боже, вот группа мужей. Я возлагаю мои руки на каждого из них во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. И пусть Ты, призвавший их быть служителями, пусть они проповедуют Его, Господь, во все дни жизни своей и проповедуют Евангелие всей твари. Мы протягиваем им правую руку общения и молим, чтобы Твои благословения сопровождали их. Господь, когда мы их благословляем, посылай наши благословения. Пусть они отправятся во все те уголки земли, в которые Ты призвал их отправиться. Пусть они трудятся и служат Тебе теми способностями, к чему Ты их призвал. Пусть они будут доблестными и настоящими слугами Божьими. Даруй это, Господь, и мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Да благословит Бог каждого из вас, братья. Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог, брат Хьюмс. Да пребудет Господь с каждым из вас. Блажен союз с Христом, что нас в любви связал. Господь в присутствии Своем общение душ нам дал. Разве Он не чудный? Только подумайте, на скольких служителей были здесь сегодня возложены руки. Я не знал, что мы на телефонной связи. Прошу, чтобы люди там простили меня за это. Я этого не знал, понимаете? Я просто не знал, что сегодня вечером подключат это короткое послание. Но мы... Теперь мы прочитаем Слово и помолимся, и сразу приступим к этому посланию. Я чувствую, что Святой Дух хочет, чтобы сегодня вечером я вам его передал. Итак, пока будем открывать на отрывок, я сейчас объявлю его. Давайте откроем числа, 22 главу, 31 стих. Числа 22, 31, для прочтения. Пока вы открываете, если хотите прочесть это или пометить, я хочу, чтобы вы вспоминали меня до тех пор, пока мне снова не удастся увидеться с вами. Я надеюсь, как-нибудь этим летом, если Господь позволит. И в случае чего, если у меня не получится поехать за границу, я приеду назад. Но мы сейчас верим, что все так хорошо сложилось, что Святой Дух теперь пошлет нас тем путем, который Он избрал самому себе, чтобы послать нас. Именно так мы и хотим поступать. Пусть Господь благословит. Отец, мы собираемся прочесть Твое Слово. Пожалуйста, благослови его и помажь его для нашего разумения. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Книга чисел, 22 глава и 31 стих. «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице своем». Так вот, прочитав это, чтобы выстроить вокруг этого контекст, я хочу взять тему, изменяется ли у Бога мнение о Его Слове? Это важная тема. И это великая истина, которую мы должны понять. Может ли Бог что-то высказать, а потом сказать, «Сожалею, что я так сказал». Может ли Бог забрать свои слова обратно, после того, как Он их высказал? Так вот, вот в этом изречении, я выбрал это изречение по той причине, что это одно из изречений Библии, о котором читатель хочет увидеть, точнее, хочет сказать, что у Бога все же изменяется мнение. Здесь больше, чем во всех известных мне местах из Библии, было бы похоже на то, что он передумал. Ведь он сказал Валааму одно, а потом сказал ему по-другому. И вот многие люди пытались представить Валаама просто, о, как какого-то гадатель или кого-то такого, но Валаам не был гадателем, он был пророком Господним. Так вот, сначала мы как бы обрисуем послание в общих чертах. Израиль был на пути из шел в Палестину, выходя из Египта, и Господь был с ними. И они были все враги, встречавшиеся Израилю, были убраны с пути, ибо Бог сказал, что Он пошлет перед ними шершней и прогонит врага, если только они будут ходить в послушании Его повелению. Все преграды им были нипочем, а амаликитяне, великаны того времени, были для Израиля ничто, хотя они были небольшого роста, но они ходили в «так говорит Господь». Так что, каким бы ни было сопротивление, Бог всегда следил за тем, чтобы Его слова обетования никогда не подвели Израиля. А Израиль Ветхого Завета является прообразом невесты Нового Завета, выходящей из мира, марширующей по дороге в Ханаан, вернее, в Ханаан, в который мы идем, тысячелетнее царство. Так вот, теперь мы замечаем, что Моав здесь является прообразом церкви. И Моав, они как раз убили несколько царей и разгромили врага, всех поубивали, завладели землей и подошли к Мааву. Так вот, Моав вовсе не был языческим народом. Моав был народом, который служил тому же Богу, которому служил Израиль. А земля моавитская первоначально пошла от сына, родившегося у Лота, от его же дочери. И он был родоначальником этого народа и организовал своих знатных и прочих людей и сделал из него великий народ. И они размножались и развивались. Так вот, Израиль был от семени Авраама, а не Лотом. Израиль появился от Исаака, Иакова. Израиль произошел из тех 12 колен от Иакова, который впоследствии стал называться Израилем, потому что он боролся с Господом. И здесь Моав. Так вот, в этом и тем, кто слушает по телефону, я хочу, во-первых, сказать, что я не хочу быть критично настроенным, и надеюсь, что это не так. Но мне дано послание. Я должен быть верен этому посланию, иначе я буду лицемером, понимаете? Я могу говорить только то, что я послан говорить. Я считаю, что большим врагом сегодняшнего христианского общества является организованные церкви. Я твердо верю от всего сердца, что в конце концов они сформируются в клеймо зверя, что я могу, думаю, что могу доказать по Библии с Божьей помощью. Я уже это делал. Что они сформируются в клеймо зверя, в федерацию церквей. Потому что Бог никогда, ни разу не признавал постановленную церковь, организованную церковь, никогда. Он никогда этого не делал. И каждый раз, когда человек создавал организацию, Дух Божий оставлял ее и больше уже не возвращался. Спросите у любого историка, или вы сами, может быть, читали. Никогда. Когда люди организовывались, Бог сдавал ее в архив, и туда она отправлялась. С тех пор она там и оставалась. Членство у них возрастало, но уже никогда не бывало оживления Духом, больше ни разу. Моав здесь символизирует таких, потому что это был организованный народ на своей собственной земле, как в своей деноминации. И там у них были свои религии. И у них была та же самая религия, как и у Израиля. Они были моавитянами и верили в Иегову Бога, но это была организованная группа людей. И вот, как они символизируют плотскую церковь, так Израиль символизирует духовную церковь на своем пути. Так вот, Израиль не был организованным народом. Пока они следовали за Богом, они были независимыми. Они стали скитальцами. Некуда было пойти. Куда бы ни шел огненный столб, они шли вместе с ним. Этот народ не был организован. В их среде действовал организм, потому что это у них было через обрезание, по повелению от Бога, но в то время еще не были организованным народом. Когда они, наконец, стали организованным народом, именно тогда они пали и отвергли своего Мессию. Так вот, мы всегда видим, что когда встречаются эти плотские духовные, духи церквей и организаций, у них всегда происходит стычка. Никогда по-другому и не бывало. Всегда происходят стычки. Потому что мы видим, что за этим стоит зависть. И эта зависть вызывает плотские уподобления, подражания. И мы видим это сегодня, как было и тогда. Когда Бог что-то делает для отдельного человека, все пытаются скопировать точно так, как Бог сделал для того человека. Видите, это вызывает соперничество и производит плотские действия. А если им, той другой стране, не удается получить духовных результатов, тогда они применяют политическую власть или заменяют чем-нибудь, чтобы сбить с толку людей, чтобы привлечь за собой учеников. Именно так произошло в самом начале, когда Каин и Авель, оба парня, были здесь на земле, и когда Авель принес Богу лучшую жертву, нежели Каин, и Бог подтвердил Авеля, сойдя и приняв его жертву, это вызвало у Каина зависть, потому что он позавидовал своему брату и погубил своего брата. Это пошло от начала, когда плотские и духовные, но ведь Каин и Авель поклонялись тому же самому Богу. Они оба построили одинаковые жертвенники. И они оба поклонялись тому же Богу в той же церкви, у того же алтаря. Но Каин по плотскому рассуждению принес плоды земли и возложил их на жертвенник, как жертву, считая, что этого непременно будет Богу достаточно для искупления. Так что он, должно быть, принес, как люди сегодня считают, яблоки, которые съели Адам и Ева, что стало причиной греха. И что бы там ни было, мне кажется, теперь они сошлись во мнении, что это был гранат или что-то такое. Некоторые недавно говорили, что это было что-то другое. Но у Авеля была правильная жертва. Он знал, что все было именно из-за крови. Поэтому он принес агнца. И когда Бог принял его, и так Авель, верою, откровением, никаким другим способом, тогда Библия еще не была написана. Так что, видите, начало праведности — это открытая Божья истина. И на этом построена вся церковь живого Бога. Однажды Иисус, спустившись с горы, сказал своим ученикам, «За кого почитают меня, Сына Человеческого?» Одни сказали, что ты Моисей, а другие говорят, что ты Илия и Иеремия, или один из пророков. Он сказал, «Но за кого вы почитаете меня?» Как раз тогда апостол Петр, вдохновленный Богом, оживленный Духом, сделал то потрясающее утверждение, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Обратите внимание на это высказывание, «Благословен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это. Отец мой небесный открыл тебе это. Ты, Симон, на этой скале». Какой скале? Так вот, католик говорит, на Петре, скале, камешке. А протестант говорит, на Христе скале. Не то чтобы отличаться, но это было на откровении, которое было у Петра о том, кем он был. Никто не может прийти ко мне, сказал Иисус, если Отец мой не привлечет его, и все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Ты, Христос, Сын Бога Живого, благословен Ты, Симон, Сын Ионин. Не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец мой на небесах, на этой скале. Я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Духовно открытое Слово Божье. Заметьте, Авель верою в Бога принес лучшую жертву, а плотской верующий подумал, что Бог признает именно дела его рук, его плоды, его красивые приношения, которые он принес. И это вызвало стычку. Мы видим, что Авраам и Лот не избежали разногласия. Мы видим, что между Моисеем и Дафаном, Кореем, произошла такая же стычка. Моисей, являясь предназначенным пророком, со Словом Господним, доказанным, что он был избран быть им вождем на тот час, и что Авраам обещал все эти вещи, и тогда Моисей в точности соответствовал тому, что по словам Божьим должно было произойти. А Корей, являясь плотским, хотел воздвигнуть среди них организацию. Он хотел создать группу людей, а Бог не имеет дела с людьми таким образом. Именно там, в том Писании, прообразе сегодняшнего странствия, ясно показано, что Бог не устанавливает организацию, ибо как только Корей это сделал, он сказал Моисею, «Ты слишком много на себя берешь». Другими словами, все собрание свято. Как ты можешь говорить, что только ты святой? Ты не имеешь никакого права так поступать. Ты пытаешься сделать себя большой шишкой. Мы все святые, мы все Божьи дети. И Моисей просто отвернулся и ушел. Он сказал, «Господь, что мне делать?» Бог сказал, «Отделись от него». «Мне это надоело!» И он поглотил его землей. Видите, произошла стычка, когда встречается плотской и духовный. Всегда происходит стычка. Когда встретились Иуда и Иисус, произошла стычка. Один сын Божий, а другой сын сатаны. Точно как Каин и Авель. Когда они встретились, произошла стычка. Один из них был казначеем церкви, а другой пастором. И как теперь, в этот день, мы опять приходим к тому же самому. Плотская деноминация и духовная невеста Христа. Духовная невеста Христа настолько отличается от плотских организаций, что они вообще ни в какое сравнение не идут. Теперь заметьте, плотской всегда пытается скопировать духовного, но как у Якова и Исава, из этого ничего не выйдет. Не получится. Но если говорить о добрых делах, то я считаю, что в глазах людей Исав на самом деле был лучше Якова. Он старался заботиться о своем папе, который был слепым, о пророке, и он старался делать все это. Тем не менее, Исав не задумывался о том, что это просто-напросто плоские дела. Он думал, что сможет быть принятым благодаря своим делам, делая кому-то что-нибудь хорошее, что было очень хорошо. Но Яков, он всей душой стремился заполучить то право первородства. Именно это Бог признал в нем за духовное. Обратите внимание, а плотской всегда за это духовного ненавидел. За это Каин возненавидел Авеля, за это Корей возненавидел Моисея, за это Иуда возненавидел Иисуса, и можно перечислять дальше и дальше. Плотские за это ненавидят духовных, точно как Каин вначале возненавидел Авеля, того, чью жертву принял Бог, и пытаются их уничтожить. Да, они пытаются подорвать влияние, они пытаются все разрушить, потому что это не иначе, как зависть. Это началось в Каине и выявилось, что это зависть, и по сей день происходит то же самое, когда встречается земной, плотской и духовный. Это показывает, что это сатана, иначе быть не может, потому что зависть исходит от сатаны, а потом вызывает подражание истине, чтобы кто-то пытался подражать тому, что ни, к чему он не предназначен. Сколько такого мы насмотрелись в эти последние дни? Ой-ой, сколько такого! Итак, мы видим, что у Бога на никогда не изменяется мнение о Его первоначальном Слове. Но кого Он призывает, того Он и предназначает. Никто другой не может занять это место. Никто не мог занять место Моисея. Неважно, сколько восставало Кореев и сколько Дафанов, Бог призвал именно Моисея, невзирая ни на что. Но и если люди не хотят поступать по Его совершенной воле, то у Него есть допустительная воля, по которой Он позволит вам поступать. Заметьте, Он, конечно, это допускает, но Он сделает так, чтобы все содействовало к Его славе, в Его совершенной воле. Так вот, если вы хотите, точно как в начале, Божьей совершенной воли не было в том, чтобы дети рождались на земле половым образом. Никак нет. Бог сотворил человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни, он стал душою живою. Он взял из этого человека помощника и создал ему жену. Такова была подлинная и первоначальная воля Божья. Но когда вторгся грех и совершил то, что совершил, тогда он позволил мужчине законным образом вступать в брак женщины и иметь от нее детей. Тогда размножайтесь и наполняйте землю, раз уж так вы стали это делать. Но видите, в этом никогда не было его совершенной воли. Поэтому все то, что имело начало, должно иметь и конец. Весь грех должен быть истреблен. Со всем грехом должно быть покончено. Поэтому в великом тысячелетнем царстве, когда наступит воскресение, нам не нужно будет снова рождаться от наших отцов и матерей. Но Бог, как Он сделал в начале, вызовет человека из праха земного, а с ним и его помощника. Верно? Именно так Он сделал в начале. Следовательно, у Бога никогда ни о чем не изменяется мнение, но Он позволит вам и дальше делать по-вашему. Так вот, я подхожу издалека к тому, что я хочу сейчас об этом сказать, Я хочу, чтобы вы это поняли, понимаете? Бог позволит вам что-то делать и даже благословит вас в этом. Но это все равно не Его совершенная воля. Бог позволил Израилю принять закон в 19 главе Исхода. Ведь по благодати им уже был дан пророк, огненный столб, жертвенный агнец, избавляющая сила. Но они потребовали закона. Это было не по Божьей воле, но он был введен потому, что его захотел человек, и по тому же самому закону, которого он захотел, он был проклят. Лучше всего, когда исполняется Божья воля. Этому он нас и учил. «Да будет воля твоя, да придет царствие твое, да будет воля твоя». Мы должны покоряться Его воле и Его слову. Не ставьте ее под сомнение, верьте ей. Не пытайтесь найти какой-то окольный путь. Просто примите ее такой, как она есть. Столько людей хотят пойти в обход, найти какой-нибудь другой путь. И поступая так, вы увидите, что продвигаетесь дальше, вы увидите, что Бог вас благословляет, но вы действуете в Его допустительной воле, а не в Его совершенной, божественной воле. Он это допускает, как я сказал, но Он не позволит, чтобы это было Его совершенной волей. Но Он сделает так, чтобы это содействовало к чести и благословению Его совершенной воли. И один из таких примеров — это деторождение половым образом. Теперь заметьте, прежде всего, Маав был незаконорожденным народом. Его происхождение было незаконорожденным, хотя был от верующего отца и верующей дочери. В точности, если взять прообраз и применить духовный разум, то можно увидеть, что в таком же положении находится деноминация. Яснее быть не может. Безусловно. Видите? Все это вообще неправильно. И смотрите, если это началось таким образом, это никогда не сможет. Это катится, как снежный ком, просто нарастает все больше, больше и больше. Возьмешь одно заблуждение и начнешь с этого одного заблуждения, и просто катится одно за другим, и одно похоже на другое, одно за другим. И именно так была основана церковь. Именно так ее основали на Никее в Риме, когда римско-католическая церковь в самом начале свое происхождение она берет от Пятидесятницы, но когда они организовались и привели в церковь знать, они начали составлять молитвы и перебирать четки, и молиться за умерших, и все остальные вещи. А потом она просто покатилась от одного заблуждения к другому, от одного заблуждения к другому. И теперь посмотрите, до чего она докатилась. В ней вообще нет ничего, что напоминало бы Пятидесятницу, понимаете? Одно заблуждение подцепляет другое, подцепляет еще одно. Можно сделать только одно — это стереть все начисто и вернуться к началу. Когда Мартин Лютер начал говорить об оправдании, этой лютеранской церкви следовало продвинуться дальше. Понимаете, если Лютер, когда он организовался, он не смог принять освящение Весли, потому что он организовался, и люди не хотели это отстаивать, поэтому дух вышел оттуда. Так вот, эта группа Лота, точнее Моав, был ребенком дочери Лота, с самого начала незаконорожденный. Теперь обратите внимание, как плотская церковь Моав символизирует плотскую деноминацию, так Израиль символизирует духовную церковь. Израиль, церковь истинная, был невестой того времени, вызванной из Египта и подтвержденной в своей истинности. Заметьте, когда они двое встретились, они оба приносили ту же самую жертву, оба построили 7 жертвенников, оба принесли чистую жертву, тельца, и они даже принесли овнов, свидетельство о том, что придет Мессия. В теоретических основах они оба были совершенно одинаковыми. Израиль внизу в долине, а Моав наверху на холме. И Моав с 7 жертвенниками, Израиль с 7 жертвенниками. Моав с 7 тельцами, Израиль с 7 тельцами. Моав с 7 овнами, говорившими о грядущем Мессии, Израиль с 7 овнами. Какая же была между ними разница? Теоретические основы у тех и у других были правильными, но видите, у Моава не было подтверждения, что с ними Бог. Они были только народом, группой знатных людей. Но у Израиля был пророк. С ними была битая скала. У них был огненный столб. У них был медный змей для исцеления. Благословения Божьи всегда сопутствовали им. И они были вызванными детьми Божьими. Так вот, мы здесь видим, что это полностью отображает сегодняшней церкви. Поскольку у Моава так не было, Израиль скитался с места на место, куда бы ни двинулся тот огненный столб, они двигались вместе с ним. У Моава не так. Они обустроили свои собственные деноминации в своем народе. Они не передвигались, они оставались на месте. У них были свои знатные люди. Они постановили все, что им следует делать. И у них были свои войны, у них были свои борцы, у них был свой царь, от которого они получали указы и так далее. Но Моав увидел, что у Израиля было то, чего не было у них. Они увидели в рядах Израиля могучую силу. И это был пророк. И тем пророком был Моисей. И они знали, что когда в сражении не было успеха, они просто поднимали его руки и держали их поднятыми, и ход сражения изменялся. А ведь у них такого не было. Поэтому они попытались противостать этому политикой, политическими связями. Они отправились в другую страну и наняли себе пророка, чтобы им иметь пророка, иметь в своих рядах силу, точно как было среди Израиля. Вы видите плотское уподобление? Видите ли вы сегодняшнюю плотскую церковь? Она сделала все то же самое. Заметьте, теперь и у тех, и у других есть пророк. Единственная разница была в том, что у Моисея, пророка Божьего, царем был Бог. Вот откуда он получал указания, слово Господне. А Валаам, у него тоже был царь. И тем царем был Балак, царь Моавитский, и оттуда он получал указания и благословения. Так что Моав сказал Балаку, «Спустись, точнее, Валаму, сказал, спустись и прокляни мне этот народ, ибо они покрывают все лицо земли. Они просто приходят и все поедают, как вол поедает траву. Сказал, спустись сейчас. И как я понимаю, ты можешь проклясть, ты можешь благословить. Все, что ты делаешь, признается. Так вот, хотелось бы обратить внимание, что этот человек был пророком, назначенным Богом, но он продал свои права первородства по политическим соображениям, точно как поступила сегодня церковь, как Лютер, Весли, пятидесятники, вся их группа, продали их ради связи своей организации. Моисей под руководством Бога, Валаам под руководством Валака, однако оба пророка были призванными Богом мужами, и оба духовные. Заметьте разницу. У каждого была глава. Главой Моисей был Бог, а главой Валаама был Валак. Обратите здесь внимание, как на фоне духовного доказывается неправота плотского. Моисея, посланного Богом, при исполнении своих обязанностей, встретил другой пророк Божий и бросил вызов. Вы можете себе такое представить? Видите? Моисей, призванный Богом, назначенный Богом, стоявший на посту Божьем, столкнулся с этой холодной формальной группой и ему бросил вызов еще один пророк Божий, которого Бог благословил и назначил. Как же тут отличить? И у тех, и у других были пророки. Бог говорил к обоим пророкам. А некоторые говорят, Бог сказал, сделай это. Бог сказал, сделай то. Я в этом не сомневаюсь. Но если это не соответствует Божьему Слову, пророк, даже если он и пророк, он выбился из колеи. Столько людей обманываются таким образом. О, вот этот брат может делать это, а этот брат может делать то, и отрицают слово. Даже если я говорю языком человеческим и ангельским, даже если я имею дары, что могу горы передвигать, даже если я раздам все имущество, чтобы накормить нищих, я все равно ничто. Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, Господи, разве я не пророчествовал во имя Твое? Разве я во имя Твое не изгонял бесов и совершал чудеса?» И я скажу им, «Отойдите от себя, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я даже никогда не знал вас». Хотя они приходят с исповеданием, что они это совершали, но Иисус сказал, что они творили беззаконие. Что такое беззаконие? Это когда вы знаете, что это следует делать, нужно делать, и все равно не делаете этого. Видите, что будет в последние дни? Послушайте весь ход мысли. Это есть моя цель сегодня вечером. Я сказал, что закончу в 9 часов, но я, может быть, чуточку задержусь. Смотрите, в этом вся моя цель. Показать вам это направление мысли по Слову Божьему. Понимаете, что Бог должен исполнять свое Слово для того, чтобы оставаться Богом. Так вот, мы обратили внимание, что они оба были духовными мужами, оба были пророками, оба были призваны. И Моисей прямо на своем посту, огненный столб снова и снова ежедневно являлся перед ним, на нем Дух Божий. При исполнении своих обязанностей тут появляется другой слуга Божий, призванный Богом, назначенный Богом, пророк, к которому приходит Слово Божье. Вот в чем опасность. Никто не смог бы поспорить с тем, что этот человек был Бога, от Бога, потому что в Библии сказано, что Дух Божий говорил ему, и он был пророком. Но видите, когда он получил настоящий ответ от Бога, он не воспринял его. Он не обратил на него внимания. Затем он пошел бросить вызов Моисею. Так вот, Валаам искал волю Божью от всего сердца. И так, когда пришли эти великие люди и сказали, «Валаам, Царь Валак позвал, чтобы ты немедленно пришел к нему и проклял этот израильский народ, потому что они растерялись по всему лицу земли, и теперь они стали станом против меня, и они подмяли под себя все окружающие царства, и теперь мы хотим, чтобы ты пришел и проклял этот народ, потому что, как я понимаю, если ты кого-то проклянешь, тот будет проклят. Итак, видите, он был мужем Божьим. Кого ты благословишь, тот будет благословлен. Он действительно был слугой Божьим. И Валаам, являясь пророком, теперь подумал, мне остается сделать только одно, это выяснить, какова воля Божья. Такова обязанность пророка, если он призван быть пророком. Во-первых, что должен сделать пророк? Это разыскать волю, Слово Божье. Он должен это сделать, потому что, поскольку он пророк, к нему приходит Слово Божье. Люди говорят, ведь ты не теолог. В Библии нигде не говорится, что Слово Божье приходит теологу. Как раз они его и запутывают. Слово приходит к пророку Божьему. И вот человек, который был пророком Божьим, и когда его наняли, должны были нанять, чтобы пришел и проклял другой народ Божий. Заметьте, он пошел искать волю Божью, и он захотел узнать его совершенную волю, и Бог предоставил ему свою совершенную волю по этому делу. Ему была показана его совершенная воля. Какова была его воля? «Не иди!» Таково было первое слово Бога. «Не ходи с ними!» «Даже не пытайся напасть на мой народ, ходящий моими совершенными путями». Ведь так же и сегодня хотят ссориться, спорить и все остальное, когда видят, как Дух Божий действует среди вас. И они годами пытаются задушить это. Но чем больше пытаются это задушить, тем больше это разрастается. Невозможно проклясть то, что Бог благословил. Просто невозможно. Это просто невозможно сделать. Итак, видите, это был Божий народ. Так вот, тот пророк, хотя он был там наверху, нанятый царем, работал среди знаменитых и так далее, и к нему пришло Слово Божье, он искал волю Божью, и воля Божья проговорила к нему в ответ и сказала, «Не проклинай этот народ! Я благословил их!» Так вот, ни один теолог под небесами не может отрицать, что это послание, которое мы проповедуем, в точности является Словом Божьим в должное время. Бог подтвердил его во всем, что было сказано или сделано. Он доказал, что оно верно. Итак, любой теолог, любой читающий Библию, любой пророк, который заглянет в это слово, если он действительно пророк, он увидит то же самое. Но если он не увидит то же самое, то это говорит о том, что что-то не так, потому что вы скажете, ну, а я мог бы посмотреть на это наоборот. Так же и Валак, Валаам. Понимаете? Но Бог удостоверил Моисея. И тогда что являлось доказательством? Слово Божье. И он услышал ясное, четкое решение Бога. Не ходи. Не пытайся проклясть то, что я благословил. Это мой народ. Но вы знаете что? Валааму с самого начала не нравился этот народ. О, что за... Сколько сегодня в мире таких Валаамов? Ему эта группа не нравилась с самого начала. Так вот, после того, как он узнал четкое решение Бога, «Не ходи!» Но видите, вместо этого, это было то же самое, что у Каина, что у Корея. Он позавидовал, и он все равно хотел найти повод, чтобы пойти. Заметьте, его деноминационное управление, после того, как он послал ответ, сказал, «Не думаю, что пойду. Я думаю, что с ними не стоит связываться. Я не буду спорить с теми людьми, потому что Бог мне уже сказал, что они его народ, и не думаю, что я пойду». Если бы он этого и держался, но глубоко в сердце ему они не нравились, понимаете? Они были не из его группы. А все, что не принадлежало к его группе, было вообще неправильно. Видите? И он посмотрел на них с презрением, сказал, «Эти люди натворили ужасных вещей. Святой Бог обязательно проклянет такой народ. Они безграмотные. Они не такие образованные, как мы. мы народ поумнее. О, они утверждают, что служат Богу. Но посмотрите на них. Кто они такие? Сборище. Еще бы, сборище рабов, месищиков грязи, которых египтяне оттуда выгнали. С таким грязным сборищем Бог точно никогда не имел бы ничего общего. Он не смог увидеть ту битую скалу и того медного змея, тот огненный столб. Он пытался судить о них с нравственной точки зрения. Он не смог увидеть вышний призыв Божий. По благодати, по избранию они шли в этом русле и с Божьим Словом. И когда он захотел проклясть их, Бог сказал: «Не делай этого, они мои. Оставь их в покое, не трогай их». Так вот, так что те люди развернулись и пошли обратно. Теперь, однако, понаблюдайте за его деноминационным управлением, когда он вернется обратно. Они послали более влиятельную группу. В этот раз, наверное, это были вместо обыкновенных людей, в этот раз, наверное, пришли доктора богословия. Это могли быть епископы, или, может быть, окружные пресвитеры, или он послал группу лучших и группу более влиятельных, имевших образование получше и способных получше изложить ему план, способных рассудительно его обосновать. Видите, именно это делал Каин, он рассуждал. Именно это делал Корей, он рассуждал. Тут дело не в том, кто рассуждает. Мы не опровергаем рассуждение. Мы верим Богу, что бы кто ни говорил, мы верим Богу. Мы не рассуждаем над тем, что Бог говорит. Над этим нельзя рассуждать. Нужно принимать это верою. А если вы что-то знаете, то вам больше не надо рассуждать. Я не знаю, как он это делает. Я просто верю, что он это делает. Я не знаю, как он исполнит то обещание, но он сказал, что сделает это. Я верю в это. Я это принимаю на основании своей веры в то, что это Слово Божье. Вы скажете: у тебя ничего не выйдет. Я не знаю, как у меня это выйдет, но он сказал: говори это. Я помню, как мой баптистский пастор говорил мне, сказал: «Билли, ты же будешь проповедовать столбам в церкви. Ты что, думаешь, что кто-нибудь будет такой слушать?» Я сказал: «Бог так сказал. Как же ты с семиклассным образованием собираешься молиться за королей и проповедовать по всему миру?» Я сказал: «Не знаю, как я буду это делать, но он так сказал, и этого для меня достаточно, понимаете? Он так сказал. Не знаю, как все это будет». Он сказал: «Ты думаешь, что люди в этом великом образованном мире, которому ты противостанешь в вопросе этого божественного исцеления и прочего, ты думаешь, что они в это поверят?» Я сказал: «Не мне знать, поверит в это или нет». Я сказал: «Моя обязанность проповедовать это». Так он мне и сказал. Он сказал, что он будет со мной, и он сказал мне, что это произведет. И произошло именно то, что он и обещал. Во-первых, бери их за руку, потом будет так, что ты даже будешь знать тайну их сердца. И я говорил вам об этом, и так происходило. Как это получается? Я до сих пор не знаю, как это получается. Не мое дело знать, как это происходит. Это происходит, и все. Кто смог бы объяснить, когда Бог сказал Илии: «Поднимись туда и сиди на горе, и я буду кормить тебя». Я назначил ворон кормить тебя. Как ворона могла достать кусок хлеба и щепок, кусок испеченной рыбы, и принести пророку? Этого я не в состоянии объяснить. Думаю, что вы тоже не сможете, и никто не сможет. Но он это сделал. Это все, что необходимо. Он это сделал. И такова правда. Как он это делал, я не знаю. Это не мое дело, но он это делал. Как он создал землю, я не знаю, но он ее создал. Как он послал своего сына, я не знаю, но он его послал. Как он воскрес из мертвых, я не знаю, но он воскрес. Как он меня спас, я не знаю, но он это сделал. Верно. Как он спас вас, я не могу вам сказать, но он это сделал. Как он меня исцелил, я не знаю, но он исцелил. Он обещал, что будет это делать, и он исполняет свое слово. Так вот, Валааму следовало бы это знать, и он все прекрасно знал. Заметьте, пришла эта лучшая, влиятельная группа. И чем лучше? У них были дары получше. И вдобавок ко всему этому, они могли дать ему побольше денег, и они могли предложили ему лучшую должность. Так вот, кроме того, что ты обыкновенный служитель в нашей организации, мы поставим тебя окружным управляющим. Видите, мы сделаем что-нибудь для тебя. Если ты только прогонишь оттуда эту толпу людей, видите, и остановишь все это. О, они ему предложили высокий пост. Сказали: чем больше ты благословишь, сказали: знаешь, я могу тебя повысить. Посмотрите, от кого он слышит такие слова? От главы страны. Откуда Моисей слышал слова? От Царя Небес. У одного было обетование Слова Божьего: «Я приведу вас в обетованную землю, и никто не устоит перед вами. Я пошлю перед вами шершней, прогоню их направо и налево, и вы возьмете эту землю. Я уже дал ее вам. Идите, возьмите ее, завладите ею, она ваша». Итак, видите, Вот кого слушал Моисей. А этот человек слушал до тех пор, пока не прозвучало то, чему он глубоко в сердце завидовал. И вот тогда он пошел к своему церковному начальнику. Понимаете? Обратите внимание, лучшая должность. Он сказал, ты знаешь, что я могу тебя повысить. Я повышу тебя на более высокий пост. Я сделаю тебя еще больше, я увеличу тебе оклад. Я буду давать тебе повышенную зарплату. И когда он ему все это предложил, это его ослепило. Сколько Валаамов сегодня в мире, ослепленных лучшей должностью, лучшей церковью, обещанием чего-то, когда человек открывает глаза на слово и на действие Божье, и этот хороший человек, имеющий влияние, начнет трудиться как слуга Божий, и у него хорошее собрание, через некоторое время ему показывают крещение Святым Духом, ему показывают крещение в имя Иисуса, которое является библейским и единственным библейским крещением. И когда ему это показывают, и деноминация знает, что они его потеряют, если он начнет так делать, они предлагают ему лучшую должность и другую церковь. Видите, опять это древнее валаамство, точь-в-точь, как было в начале. Так вот, тот человек, который читает Библию, он не может ее читать, пока не увидит, что это истина. Никто никогда не крестился с применением титулов Отца, Сына, Святого Духа. Это католическое вероучение, а не библейское учение. Ни один человек в Библии или 300 лет после смерти последнего апостола не крестился иначе, как только в имя Иисуса Христа. Это начала делать католическая церковь, и к этому пришли все остальные. И любой служитель, сидящий в своем кабинете и видящий это, знает, что это истина. Но ради популярности, чтобы удержаться на своем месте, чтобы люди о нем были лучшего мнения, он идет на компромисс. Вы скажете, ведь Бог благословил его. Конечно. Некоторые имеют дары исцеления. Некоторые проводят огромные собрания. И это маячит прямо перед их глазами. Они получают из Слова Божьего такой же ответ, который получили бы вы или любой другой человек. Бог не изменяется. Понимаете, что я имею в виду? Валаам, ради лучшей должности, он подумал, смотрите, когда опять пришла эта группа получше, правильным, Валаам тут попался на заманчивые слова. Видите, он сказал, опять пришла группа получше. Он должен был сказать, уйдите с глаз моих. Я сказал вам Слово Божье, убирайтесь. Это так говорит Господь. Но вы видите подарки? И чтобы быть более популярным человеком, о, как они любят это делать. Мы будем посылать тебя по всему миру. Мы дадим тебе специальный самолет. Мы везде будем финансировать твои собрания, если ты только... О, нет, ага. Видите? Мы знаем, что говорится в Слове. Мы знаем, что сказал Бог. Мы будем стоять на этом с Божьей помощью, понимаете? Неважно, что там обещают и насколько больше могут платить, и сколько одного, другого и третьего у тебя может получаться. Нам нужно так говорить Господь. И, во-первых, что Он сказал вот здесь? А церковь сказала, что это второстепенное. Нам нужно то, что Бог сказал в начале. А если что-то прибавите к этому или отнимете от этого, то даже ваше имя будет изъято из книги жизни. Если добавить к этому одно слово или отнять от этого одно слово, нам нужно то, что он сказал. Не что сказала церковь, что сказал доктор Иванов, что сказал еще кто-то. Нам нужно то, что сказала «так говорит Господь», что сказано в Слове. Но теперь мы видим Валаама, слугу Божьего, и многие из таких мужей начинают труд и предназначены Богом, и действительно говорят Божье Слово во многих отношениях. Но когда дело доходит до полной истины, они не станут этого делать. Обратите здесь внимание, как пророку Божьему, ему вообще не следовало связываться с такой группой, ему не следовало идти с ними, но взгляните, ради популярности. Видите? Для успокоения совести он сказал, «Ладно, останьтесь на всю ночь, и я еще раз попробую». Видите? «Я еще раз попробую». «А зачем тебе еще раз пробовать?» Бог уже сказал ему, что говорить. Бог сказал, скажи им, что ты не пойдешь. Таково его первоначальное слово. Я не пойду. И не ходи. Не проклинай того, что я благословил. Смотрите, как потом это обернулось против него. Понимаете? И так будет каждый раз. Когда Бог что-нибудь говорит, Он говорит это всерьез. Его мнение об этом не изменяется. Он твердо придерживается своего слова. Что бы кто ни говорил, он придерживается именно этого слова. Так вот, Валааму следовало быть поумнее. Ему следовало отвязаться от такой кампании. Но все те красивые подарки, обещания, данные этим царем... Ты знаешь, что я все это могу сделать? Я епископ. Я могу сделать все, что захочу, и я повышу тебя, если ты придешь и поможешь мне. А Бог уже сказал ему, не делай этого. Однако Валаам сказал бы, вы останьтесь на всю ночь, я еще раз попробую. Видите, у него было слово. О нем вообще не нужно спорить. Бог уже так сказал. Такой группе только дай. Они так и отговорят тебя от воли Божьей. Однажды одна группа пришла к пророку по имени Йов. Его они не смогли отговорить. Он увидел видение, он знал, в чем была правда. Валаам увидел видение и все равно не придерживался его. Сколько бы его церковной группы ни говорили, «О, Иов, ты должен сделать это, ты должен сделать то», даже своей жене он сказал, «Ты говоришь, как безумный, понимаете? Я знаю, что сказал Господь, я знаю, чего он требовал, это я и делал». Видите, он держался того, что сказал ему Бог. Обратите внимание, Валаам использовал эти заманчивые слова для успокоения совести. Понимаете, он сказал, «Ну я выясню, я еще раз попробую». Вот тут-то вы и подходите вторично. Сколько у нас сегодня Валаамов, которым нравится использовать эти заманчивые слова из Матфея 28:19, только для успокоения совести. Кто из них хочет использовать Малахию 4 для успокоения совести? Кто из них хочет использовать Луки 17:30 просто для успокоения совести? Кто из них хочет использовать все это, но при этом, ну, уверяйте, а по-моему, они совсем в этом запутались. И вот здесь Валаам хотел сказать, наверное, Бог запутался. Я еще раз попробую, видите? Посмотрю, что он скажет. Так вот, он знает ваше сердце. Заметьте, Валаам использовал эти заманчивые слова для успокоения совести, потому что на самом деле он хотел денег, он хотел быть знатным человеком. Он хотел иметь эту работу. Он хотел иметь такую должность, чтобы пользоваться всеобщим уважением, как доктор такой-то. Так что он сказал, я попробую еще раз. О, эти Валаамы, которые сегодня в мире. Обещанные должности, популярность. Ой-ой-ой, они заглушают этим свою совесть. Из-за своих деноминаций они говорят, если будешь делать так, то можешь сразу уходить. Я знаю, что ты хороший человек, и мы любим тебя. И он действительно хороший человек, мы любим тебя. Но этого проповедовать нельзя. В нашем учении говорится, что этого нельзя делать. Доктор такой-то сказал, что это именно таким образом. И так ты должен верить именно так, если хочешь остаться с нами. Если хочешь, я знаю, что тебе было трудновато. Что ж, посмотрим, может, я смогу тебя повысить. Может быть, в другую церковь переведу. Ах ты, Валаам! Когда знаешь волю Божию, исполняй ее! У Бога мнение не изменится, нет! Лишь бы как-нибудь обойти истину по поводу своего поручения. Он сказал, «Ну я еще раз попробую». Обратите внимание на этих Валаамов. Итак, помните, когда он пришел во вторую ночь с этой величавой знатью, с уже притупленной и нечувствительной совестью, Бог пустил его. Так вот, мнение Бога вовсе не изменилось, но он дал ему свою допустительную волю. «Хорошо, ступай». Но он увидел, что из этого ничего не выйдет. Бог знал, что было в сердце Валаама. Хотя он был пророком, он знал, что тот ненавидел этих святых скакунов, ему так и так хотелось их проклясть. И Бог уже сказал ему не делать этого, однако он опять пришел, желая это сделать. Поэтому Бог позволил ему пойти. Бог сказал, ступай. Итак, запомните, мнение у него вовсе не изменилось. Обратите внимание, у него было желание проклясть их, людей, которых он причислил к фанатикам. Он хотел их проклясть, он хотел хорошей должности, он не хотел поступать с ними опрометчиво, так что он подумал, что если он сможет провернуть для царя это дельце, то его повысят. Бог никогда не изменял своего мнения или своего слова, но он исполнит желание своего сердца, вашего сердца. Он это обещал, вы это знаете? Он обещал исполнить желание вашего сердца. И да будет ваше желание по Слову Божьему, да будет ваше желание по Его воле, не по вашей собственной воле, но по Его воле. Если вы попросите Его о чем-то, и Он не даст этого вам, скажите, «Благодарю тебя, Господь, ты знаешь, что лучше». Посмотрите даже на царя Езекию, когда он послал к нему того пророка, то есть Бог и сказал, «Приведи свой дом в порядок, ты умрешь». Езекия повернулся лицом к стене и горько заплакал и сказал, «Господи Боже, я прошу тебя, презри на меня, я ходил перед тобой с преданным сердцем». «Я хочу, чтобы ты дал мне прожить еще 15 лет!» «Хорошо». Бог проговорил к пророку, сказал, «Вернись и скажи ему, что я его услышал». И что он сделал? Он навлек позор на весь народ. Он воспламенил гнев Бога до того, что он готов был умертвить его. Это так, вы это знаете. Отступил от Бога. Было бы гораздо лучше народу, царю и всем, если бы он взял и принял для себя первое Божье решение. Но пророку было нелегко. Когда пророку пришлось вернуться и сказать ему Слово Божие после того, как он уже сказал ему, но Бог сказал, иди, но видите, это навлекло позор. Что же сделал Валаам? Узнав волю Божью, тем не менее, он был настойчивым, ему все равно хотелось это сделать. И что из этого получилось, заметьте? Его мнение вовсе не изменилось. Он знал, что было в его сердце. Знаете, однажды Фома, он просто не мог в это поверить. Он сказал, я не могу в это поверить. Если я смогу вложить руку в его бок, вложить ее в раны на его руке, ну что ж, тогда я в это поверю. Он сказал, подойди сюда, Фома, видите? Вложи сюда руки. О, теперь уж Фома сказал, это Господь мой и Бог мой. Сказал, да, ты увидел, и теперь ты в это веришь. Насколько же больше награды тех, кто никогда не видел и все равно верит. Иногда люди не могут принять Святого Духа, если не заговорят на языках. Я считаю, что хорошо говорить на языках, конечно. Он добрый Бог, Он исполнит желание вашего сердца. Но сколько бы вы ни говорили на языках, отрицая это слово, вы все равно не правы. Понимаете? Видите, вы не войдете благодаря говорению на языках, вы войдете посредством соблюдения каждого слова. Вот это доказательство Святого Духа, когда вы верите Слову Божьему, понимаете? Я верю, что хорошо говорить на языках. Я верю, как я сказал сегодня утром, что можно стать настолько оживленным, что заговоришь на новом языке. У меня самого так было, я знаю, что это истина. Я знаю, что это так, но это не признак того, что вы избранное Богом дитя, понимаете? Вовсе нет, он не сказал... Многие придут ко мне и скажут, «Господи, разве я не пророчествовал, не совершал все эти великие дела во имя Твое?» Он скажет, «Отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас». Вы говорите языками и при этом отказываетесь креститься в имя Иисуса Христа? Где-то что-то не в порядке, а? Несомненно, любые из тех вещей, любые из данных Богом уставов, что-то не в порядке. Просто исследуйте свою совесть и посмотрите, что сказано в Библии. Покажите мне хоть одно место, где кто-нибудь был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Видите, там такого нет, но видите, иногда для успокоения совести вы говорите, ну что тут, вы скажете, Бог говорит женщинам о том, как они должны поступать, не носить шорты и так далее. Но знаешь, пастор сказал, так что они выбирают легкий путь. Они знают, что Бог сказал об этом здесь. Видите, безусловно, Бог так сказал. Так что они все равно хотят так поступать, понимаете? Они пытаются найти отговорку. Ну, думаю, что так намного лучше. Это не ветер не продувать. Но Бог сказал, чтобы мужчины одевались не так, как женщины. Если женщина надевает мужскую одежду, это мерзость в его очах. Так что это неправильно. Да, и вам не следует так делать. Нет, видите? Следовательно, это неправильно. Но, видите, они пытаются найти оправдание, что Господь сказал мне это делать. Я не говорю, что Он не сказал, но смотрите, это не является Его совершенной волей. Это Его допустительная воля, иначе быть не может. Вы видите, что из этого получится. Из-за этого осквернится вся группа. Из-за этого осквернился весь стан. Обратите здесь внимание, Бог никогда не изменял своего мнения, своего слова. Но Он добрый Бог, и Он исполнит желание вашего сердца. Даже если оно против Его воли, поверите в это. Смотрите, Бог сказал Моисею, спустись туда, этому помазанному пророку. Сказал, сади туда и скажи той скале. Она уже была битая. Моисей спустился туда в гневе, схватил жезл и сказал, бунтовщики, разве нам из этой скалы извести вам воду? И ударил по скале. Вода не пошла, он опять ее ударил. Она пошла. Это было против Божьей воли. Это нарушило все планы в Библии. Христа пришлось бы ударить во второй раз, понимаете? Христос был поражен один раз. Это нарушило весь план, но он дал ему свою допустительную волю. После этого он сказал, «Видите, мы достали вам воду. Да, я дал ее вам, сборище бунтовщиков». Бог сказал, «Иди сюда, Моисей, иди сюда. Подними сюда на вершину. Ты был верным слугой, как та женщина на высоких каблуках. Ты взобралась, понимаете? Посмотри туда. Видишь обетованную землю? О, Господь! Но ты не войдешь. Ты выбрал мою допустительную волю там внизу, у скалы. Ты прославил самого себя, видите, а не меня. Ты явил свою святость, ты не явил мою святость. Ты не исполнил мое первоначальное слово, что я сказал тебе сделать. Однако вода пошла. Можно возлагать руки на больных, и они исцелятся. Можно пророчествовать или говорить языками. Но главное — исполнить его первоначальное слово. У Бога мнение не изменяется, друг. Нужно исполнять его поручение, его волю. О, ты был для апостолов! Он не изменяется. Если у него до сих пор есть ученики, то поручение остается таким же. идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Верующих будут сопровождать эти знамения. Это никогда не меняется, оно не может измениться. Так вот, вы можете сказать, но уверяю тебя, это не для нашего времени, ах ты, валамитянин. Видите, понимаете, Бог не изменяется, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Только посмотрите на сегодняшних валамитян. О, я знаю, что в Библии крестили в имя Иисуса, но послушай, все люди, мне не важно, что делали люди. Нет другого имени под небесами, данного людям, которым можно спастись. Нет прощения греха, как только через имя Иисуса Христа. Что, какие вы хорошие, что вы делаете, все это вообще не имеет никакого значения. Главное, Божие первоначальное слово, вы должны держаться его. Фью. Хорошо. Послушание Его слову лучше жертвы. Вы помните то время, когда вернулся Саул? Валаам имел дар веры и мог бы его использовать для совершенного первоначального Слова Божьего. Многие люди, которые сегодня на поприще с дарами исцеления, могли бы сделать то же самое. Многие люди здесь, люди, говорящие на языках, люди, пророчествующие, с даром могли бы использовать его для Царства Божьего, но они этого не делают, они берут, и Бог все равно их благословляет, дает допустительную волю, но ради популярности и удовольствия, личной выгоды, продали свои права первородства, как Исав, видите? Продались организации, продались как Валаам, видите? Столько людей сегодня поступают таким же образом. Мы знаем, что это так. Они продают свое право первородства. Женщины, исповедующие Святого Духа, носят шорты. Мужчины допускают их к кафедрам. Коротко подстриженные женщины за кафедрами, с краской на лице, в религиозном облачении, такого камня преткновений в церкви еще не бывало. Если вы хотите узнать, который час в эпохе царства, в политических властях, то посмотрите на состояние евреев. Наблюдайте, как у евреев, потому что они являются страной. Если вы хотите узнать, в каком состоянии страны, наблюдайте за евреями. Если вы хотите узнать, в каком состоянии церковь, то понаблюдайте за женщинами. Смотрите на нравственность среди женщин, потому что она представляет церковь. Когда вы видите среди женщин осквернение, то вы найдете осквернение в церкви. Какой стала она? Размалеванный Изавель. Именно такой стала и церковь, понимаете? Так вот, это истина, и вы это знаете, видите? Если хотите узнать о состоянии церкви, понаблюдайте за нравственностью среди ваших женщин, потому что она, церковь, это женщина. Если хотите узнать о состоянии стран, то понаблюдайте за евреями. Обратите внимание, как Бог сказал Валааму, после того, как он услышал слово четкого и ясного решения «не ходи», да. Потом он сказал ему, когда увидел в его сердце, что он собирался сделать, он дал ему свою допустительную волю, поэтому он сказал, иди. И у вас может быть то же самое. Если вы не хотите ходить в истине, вы можете иметь великое служение, конечно, можете, но вы пользуетесь его допустительной волей, вы приступаете его слово. Он даст вам успех, конечно. Точно как он дал Валааму, у него был успех, но он не мог проклясть тот народ. Он не мог этого сделать, потому что каждый раз, когда он начинал проклинать, он благословлял. Видите, он не мог этого сделать. Но когда он начал преуспевать в своих достижениях, он через Валаака научил этот народ прелюбодействовать. Он привел стан Израиля и смешал их путем брака, сказал, «Ведь мы все едины». Ведь вы поклоняетесь тому же самому Богу. У нас есть пророк здесь, а у вас есть пророк там. И у нас те же самые жертвы, тот же Иегова, как у наших отцов. Так почему бы вам просто не прийти и не общаться с нами? В Библии сказано, не связывайтесь с неверующими. Вообще не преклоняйтесь с ними под ярмо. Если они в это не верят, держитесь от них подальше. Понимаете? Выйдите, отделитесь, говорит Господь. И я приму вас, понимаете? Не прикасайтесь к их нечистотам, верно? Их мерзость, несоответствие со словом и тому подобное. Держитесь от этого подальше, не слушайте этого. И вот мы видим, что Валаам отправился туда, и он стал учить народ, и он был в заблуждении, и он пошел по пути Валаама, как он поступил и научил Валаака, и дети израильские прелюбодействовали, и язва поразила народ израильский. Людей, и за один день умерли тысячи человек. И когда они все были там, перед жертвенником Божьим, и молились, тут появился израильтянин с мадианитянкой, женщиной из деноминации, и вошел в шатер. И сын священника пошел туда, взял копье и убил их обоих. И это остановило Божий гнев. Вы знаете, что это в Писании. Разве не так? Видите? Но что произошло? Валаам, он сумел ослабить Израиль. Что он сделал? Он ослабил их стан. Бог позволил ему пойти и ослабить их стан. И это осквернило весь стан. И когда начинается какое-нибудь учение, которое не по библейской истине, оно оскверняет весь стан. Кто-нибудь появится с другим понятием, как Корея, и скажет, ну, одно, другое, третье, и у меня другое понятие. Это оскверняет весь стан. Именно это произошло со всем сегодняшним церковным станом. Это так. Учение, которое у него было, ослабило весь народ перед Кадес-Барней. Когда наступил момент показать отношение к Слову, когда они пришли в Кадес-Барни, тогда стан был ослабевшим, они пошли назад, они пошли прямо после... Помните, они ели ангельскую пищу, у них каждый вечер проявлялось Слово Божье, они вкушали пищу, они пили из скалы, они все видели чудеса, они наблюдали за Моисеем и видели его Слово, видели его пророчество, все. А потом, в конце концов, когда они послушались этого лжеучителя, который пришел к ним с неправильным учением, он ослабил стан и за счет этого процветал. Возможно, он построил здание в $1 миллион. Возможно, у него были огромные деноминации. Возможно, он пополнил тысячами тысяч и совершал великие дела, чудеса и был пророком. Это хорошо, но если это не по Слову Божьему, то лучше держаться от этого подальше. У Бога мнение не изменяется. Оставайтесь именно с Его Словом, потому что именно это получится в конце. Слово, слово за словом. Кто отнимет от этого одно слово или прибавит к этому одно слово, всегда должно быть по этому слову. Итак, слушайте, теперь внимательно. Когда наступило испытание словом, когда они пришли и увидели такое мощное сопротивление, самое сильное сопротивление из всех, что они видели, амаликитяне в размере были в 10 раз больше, они сказали, «Мы выглядим как саранча, их ограждения или их города обнесены такими стенами, что на них можно проводить гонки на колесницах, по две колесницы на всей скорости, видите, на стенах их городов. Ого, какие у них копья, они длинные, и они великаны, ведь мы выглядим как саранча, мы не сможем». И два мужа выстояли на этом слове. Халев, Иисус, Навин сказали, подождите минутку, вы 2 миллиона людей, помолчите минуточку, мы больше, чем способны это сделать, видите? Это мы им не по зубам. На чем они основывались? Бог сказал, я дал вам эту землю, она ваша. И на этом они стояли, но люди путем брака оказались в другой среде, и среди них были всякие вероучения и обряды, и они были просто слабаками, хлюпиками, не знали, как поступить и что делать, верно? Наступило испытание словом, однако Он дает вам разрешение допускать вашу волю, допустительную волю, зная, что в вашем сердце, Он это знает, вы скажете, «Ну, брат Бранхам, я делал то-то, это меня не беспокоит, Бог благословляет меня каждый день, я пою в духе, я танцую в духе, я...» Он это допустит, продолжайте дальше, верно? Но что же вы будете делать? Я ношу шорты, делаю вот это. Это меня не беспокоит. Я знаю, что верую во Христа, а не в то, что я надеваю. Но в Библии сказано, что это имеет определенное значение, понимаете? Что вы сделаете? Вы поставите камень преткновения, как Валаам, перед всеми остальными женщинами. Что вы сделаете со своими молодыми девушками? У вас будет куча рикет. Совершенно верно. Кучка малолетних размалеванных Изавелей, понимаете? Но Бог даст вам успех. Ведь Он благословляет меня, я в этом не сомневаюсь. Он Валаама тоже благословил, видите? Конечно, благословит. Вы будете жить по Его допустительной воле, а не по Его совершенной воле. Бог не изменяет своего мнения из-за того, что Он благословляет вас. Он благословлял там Израиль 40 лет. Что они делали? Выдавали замуж, воспитывали семьи, целовали детей, платили десятину, жили прямо там, и Бог благословлял их в пустыне. Кормил их маной и так далее и тому подобное, и они все до одного погибли. Потому что они так и не исполнили его первоначальной, допустительной, его первоначальной воли, его слова. Они выбрали допущенный им путь. Продолжайте дальше, но помните, когда они вышли из Кадеса, они уже дальше не пошли. Они просто ходили по пустыне кругами. Хотя через 2 дня после этого они могли бы быть в обетованной земле. Они странствовали 40 лет, и они умерли все до одного, кроме Иисуса Навина и Халева, тех, кто выстоял на первоначальном слове. О, Боже, помоги нам! Бог не изменяет своей воли, Он не изменяет своего мнения, но Он будет вас благословлять. Благословляет, безусловно, он благословил Валаама. А что он там сделал? Он осквернил весь стан, видите? Нужно стоять на том, что он сказал. Он никогда не изменял своего первоначального плана. Так вот, посмотрите, пожалуйста, на Валаама, который сегодня на поприще. Просто оглянитесь вокруг. Преуспевает, говорят на языках, еще бы. Использует Божьи дары для выгоды, все такое, безусловно. Но своим искаженным учением они оскверняют всю Церковь Божью, верно? Один мне сказал, он спросил, «Зачем ты делаешь это? Зачем ты делаешь то?» Я сказал, «Разве ты не веришь, что это истина?» «О, да, но...» Он сказал, «Ты знаешь что? Это не твое дело. Ты должен молиться за больных. Люди верят, что ты пророк. Ведь ты мог бы научить женщин как и мужчин, как делать одно, другое, третье. Как их можно научить алгебре, когда они даже не хотят выучить азбуку?» Как их можно научить таким вещам, когда они даже не хотят взяться за букварь? Видите, вы должны вернуться назад и начать с самого начала, или с того, где вы уклонились, и принять каждое слово Божье. Только посмотрите, что сегодня на поприще. как Валаам смешал Божью церковь с блудницей путем брака, смешал блудницу с Божьей церковью путем брака. Так и эти лжеучителя хотят сегодня вам сказать, что все эти организации и этих людей, они собираются смешать путем брака со старой блудницей из Откровения 17. Их Валаамское учение сегодня везде распространяется, и говорят, мы все одинаковы, мы все христиане, и священники, и папы римские, и кто только, все идут на компромисс и делают это. Проповедник сказал, я даже знаю одного пятидесятнического проповедника, они все начали сейчас давать круглый кошер, который подразумевает Астарту, богиню Луны, кошерная обладка. Говорят, закрой глаза и прими ее, если тебе совесть не позволяет. Закрыть глаза, круглая обладка, что она означает? Мы принимаем разломленное тело сокрушенного Иисуса Христа, а не круглую богиню Луны Астарту, которую заменила Мария. И римский кошер до сих пор круглый. Представляя богиню Луны, богиню, не Бога, у нас разломленный кошер, конечно. О! Так что сейчас великая блудница из Откровения 17, эти учителя Валаама своим лжеучением впутывают церковь путем брака в такую неразбериху. Посмотрите, когда дело дойдет до развязки в конце времени. Посмотрите на их слабость сейчас. 900 с чем-то разных организаций. Одна тянет в одну сторону, а другая в другую. Среди них нет единства, и они пытаются создать единство, не подтвержденное Словом Божьим. Первоначальным Божьим планом они его внедряют с помощью политики и организации. Бог не изменяет своего мнения, Он точно придерживается своего слова. Он сказал, небо и земля пройдут, но мое слово не пройдет. Верно? Он не уклоняется от своего первоначального слова. О, вот это да! Хотя они по-прежнему рассуждают вопреки ему, точно как делали те, и просто остается только одно, он не изменит его, просто верить, потому что и небо, и земля пройдут, но его слово никогда не подведет, понимаете? Вы видите, с чем вас обвенчали, видите политику и прочее, как они пытаются объединить церковь посредством политики в церкви. Мы соединяемся со Христом не посредством политики, мы, церковь, соединяемся со Христом посредством крещения Святым Духом. А крещение Святым Духом узнается потому, что Дух вас удостоверяет, что каждое Слово Божие — это истина. Это так. Ибо кто отнимет от этого одно слово или прибавит к этому одно слово, того участие будет отнято из книги жизни. Однако он процветает, скажете вы. Ведь нельзя судить об этом по процветанию, о Боге нельзя судить по процветанию. Мир процветает. Валаам разбогател за счет этого. Но, брат, о Боге судить надо по его слову. Он исполняет свое слово и удостоверяет, что оно есть истина. Так что запомни, друг, пока ты жив, никогда не забывай об этом. У Бога мнение не изменяется. Однако Он будет благословлять. Он даст вам жить по Его допустительной воле, но мнение у Него не изменится. Он не изменит своего плана. Он не станет изменять ради вас свое слово. Никак нет. Вы должны изменить. Божье слово нельзя подгонять под свои переживания. Нужно, чтобы ваши переживания соответствовали Божьему слову, понимаете? Именно так нужно. Вы скажете, я же хороший человек, Бог делает одно, другое, третье, но исполняете ли вы Его Слово? О, ну уверяю тебя, это непросто. Так, ладно, где-то что-то не в порядке, Бог будет, да, Он даст вам успех, безусловно, Он сделает вас. Деноминации преуспели, а кто бы не преуспел? Они расставили свои шатры, огромные красивые церкви, все такое по всей стране. Они богатые, деньги текут рекой, члены отовсюду. Разве в Библии не сказано, что в ней найдены даже богатства мира и даже души людей и остальное, что было найдено в этой старой блуднице, которая является матерью всего этого, пала политики и организации? Но Божья группка — это его невеста, сосредоточенная на этом слове. Пусть, дорогой Небесный Отец, всегда хранит вас устойчивыми именно в этом. Никогда не отходите от этого слова. Вы можете благословлять, вы можете... Бог может исцелять у вас больных, Он может исцелить вашего больного ребенка, Он может исцелить вашего мужа, вашу жену, Он может исцелить вашу мать, кого-нибудь другого. Вы можете прыгать от Его Духа и энергично танцевать. Запомните, дождь падает на праведных и неправедных одинаково. Но когда там лежит семя, оно или предназначено, или не предназначено. А если оно предназначено, оно может... Если это пшеница, то из него должна вырасти пшеница. Если это Слово Божие, то оно должно явить Слово Божье. Если нет, что ж, тогда нет, видите? Теперь вы это понимаете. Да благословит вас Господь. Ну вот, я говорил вам, что закончу в 9 часов, а сейчас уже без 20:10. Многим из вас, люди, еще далеко ехать. Я люблю вас, и я задерживаю вас вот так, не потому что я хочу быть к вам безжалостным, но я люблю вас. И из того, что я знаю, я ничего не скрываю, я говорю вам истину. Там, на собраниях, на которые я уезжаю, вы никогда не услышите, чтобы я проповедовал эти послания. Нет, я обещал вам, что буду приезжать в эту скинию. Именно отсюда я проповедую мои послания. У меня тут есть еще 3 или 4, которые дал мне Господь. У меня есть об этом места Писаний. Я не осмелился бы проповедовать об этом ни в каком другом месте, как только прямо здесь. Именно отсюда начало исходить Слово Божие. И пока Бог ничего не изменит, я буду оставаться именно здесь и доносить это прямо отсюда. Верно. Там, на собраниях, я молюсь за больных и все такое. А на стороне говорю кое-что иносказательно, чтобы овцы это услышали. Они знают, о чем говорится. Другими словами, это просто приманка на крючке, понимаете? Я показываю знамения, стараясь через развлечение показать, что Бог знает сердца людей и совершает все это. Это евангелистский дар, чтобы просто взбудоражить людей. Первым делом в дом попадает пленка. Тогда дело пошло. Если это овца, то она сразу с этим согласится. Если это козел, то он выкинет пленку. Ага. Брат Бен Брайан говорит, да, и тебя тоже от редакции. Так и есть это, и тебя тоже. Верно, Бен? Это совершенно верно. У Бена уже есть опыт, ладно. Но так и есть. Разве вы не рады, что вы его? Разве вы не рады? Мы давным-давно пели такую пятидесятническую песенку. Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. Если б не Иисус Спаситель, где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. О, я так счастлив, ведь Господь спас меня. Я так счастлив, ведь Господь спас меня. Если б не Иисус Спаситель, где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. Восклицаю я, ведь Он спас меня. Восклицаю я, ведь Он спас меня. Если б не Иисус Спаситель, то где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. Слава! Вы рады? А ты рад? Давайте споем. А ты рад, что Господь спас тебя? А ты рад, что Господь спас тебя? Если б не Иисус Спаситель, то где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. Я пою, ведь Господь спас меня. Я пою, ведь Господь спас меня. Если б не Иисус Спаситель, то где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. Разве вы не рады этому? Тогда мы в свете пойдем. Вы знаете эту песню? Мы в свете пойдем этим чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус! Разве вам это не нравится? Давайте еще раз споем. Мы в свете пойдем этим чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус! Взошло солнце! Голос всех святых звучит! Свет всему миру, Иисус! Имя то нам жизнь дарит! Свет всему миру! Теперь давайте поднимем руки, воспевая об этом. О, мы в свете пойдем таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру. Иисус. Пожмите друг другу руку. О, милость росою сияет на нем. Разве вы не рады, что вы дети света? Солнце взошло. Освещай ты и ночью, и днем. Дети, любите друг друга. Мир, Иисус. О, мы просто в свете пойдем. Таким чудным проявлением Его Слова. Милость росою сияет на нем. Просто все освещай ты и ночью, и днем. Это свет всему миру, Иисус. Вы верите в это? Идем мы к Сиону, в радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону, в радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Лишь те петь не хотят, кто Бога не познал. Но дети царства возвестят. Но дети царства возвестят, что Бог им радость дал, что Бог им радость дал. Ведь идем мы, слава, в радостный, чудный Сион. О, идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону, о, в радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Выньте свой платочек. Выньте на минутку свои платочки. Давайте дадим Господу возношение потрясания. Это не сноп. Но с тела Павла брали платки и прочее, понимаете? О, идем мы к Сиону. В радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону, в радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Аминь. О, вам приятно? Могу представить, как тогда эти святые древности перед выходом на римскую арену начинали подниматься на тот холм, знаете, на тот небольшой склон, направляясь в львиный ров, говоря: «О, идем мы к Сиону! Тот радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца». Сион уже здесь. Нам шлет дары святых полей. Пока достигнем тех ворот, пока достигнем тех ворот и золотых аллей, и золотых аллей, идем мы к Сиону, в радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Повторяйте за мной. Господь Бог, собрание говорит, Господь Бог от редакции. Я заново веряюсь Тебе. Очисти меня от всякой неправедности. Очисти меня от всякого сомнения в Слово Твое. Дай мне, начиная с этой Пасхи, быть новым творением. Во Христе Иисусе. Дай мне носить в своем сердце. Твое Слово. Да будет оно светильником ногам моим. И светом стезе моей. Отныне. Я буду идти за Тобой. Во имя Иисуса. Аминь. И идем мы к Сиону. О, в радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Вам от этого хорошо? Мы заново верили самих себя, зная, что в сердце мы были оживлены, из мертвых стали живыми. Разве вам от этого не хорошо? О, вот это да! Я люблю вас бессмертной любовью. Послушайте, любите друг друга. Ибо вы не можете не любить брата своего, которого видите, и говорить, что любите Бога, которого вы не видели. Понимаете? Поэтому просто любите друг друга. Когда вы служите друг другу, вы служите Богу, правильно? Что вы делаете наименьшим сим, в которых есть оживляющая сила, то вы сделали мне. Когда же мы видели тебя в нужде? Когда же мы пришли к тебе в темницу? Когда же мы сделали все это? Что вы сделали им, то вы сделали мне. Разве это не чудесно? Я люблю его, а вы? О, нам нужно спеть еще одну песню. Если у вас есть еще минутка времени, кто-то говорит, у нас осталось 2 минуты, брат, от этой акции. А, ну тогда мы их используем. Хорошо, сэр. О, имя Иисуса возьми. Не забывайте об этом, друзья. Давайте сейчас все споем. Теперь все вместе, воодушевленно и слаженно, вознесем ее ему, то есть всем своим существом. Имя Иисуса. Ныне ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Не забывайте, молитесь за меня, когда будут дуть горячие ветры преследования, когда бесы со всех сторон будут бросать вызов. Я буду помнить, что вы молитесь за меня ночью или днем, а я буду молиться за вас. Поддерживайте своего хорошего пастора, брата Невилла, и заместителя, брата Кэпса. Слушайте их, они будут учить вас слову жизни. Я в это верю. Если бы я в это не верил, то они у меня, конечно, не были бы здесь. Конечно, не были бы. Я считаю, что они верят посланию, и они стоят на нем, как только знают. И я доверяю им обоим. Стойте с ними. Эти другие братья, которые стояли сегодня здесь, в той округе, где они проводят собрания, если вы живете с ними по соседству, то поддерживайте их. Вы слышали, для чего они сегодня сюда выходили? Имя ты возьми святое, как защиту от оков. Послушайте это. Если враг грозит бедою, лишь повторяй то имя вновь. Имя то сладко мне. радость. Дорогой Боже, исцели этих людей. Я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса. Даруй это, Господь, я молю. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Доколе мы свидимся. Мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Склоним сейчас головы. О Боже, прибудь с нами. Помоги нам, Господь. Свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся, Бог с тобой. Доколе свидимся. Поистине, моя молитва такова. Доколе свидимся. Да благословит вас Бог. И теперь я хочу попросить нашего дорогого брата Невилла, чтобы он распустил это замечательное собрание. Бог любит каждого из вас. Я так рад, что имею таких людей, как вы. Что было бы с моим посланием, если бы у меня не было никого, кто бы в него поверил? А здесь есть такие люди, которые умерли бы за него, за это послание. Да поможет Бог каждому из вас. Я молитвами с вами. Мои благословения на каждом из вас. Не забывайте, что вы участники того воскресения. Оживляющая сила находится сейчас в вас. Дело решено, вы Божьи дитя. Давайте склоним головы, пока брат Невилл вас не распустит. Да благословит вас Бог. Конец проповеди.